Глава первая. Год спустя. Группа Маньяна из парижского уголовного розыска прибыла на место преступления первой. Драма разыгралась на территории Винсентского леса, поблизости от зоопарка и озера Доминиль, откуда до знаменитого дома 36 по набережной Орфевр всего-то несколько километров. Голубое небо, прозрачная вода озера, прохладно, все-таки начало сентября. Летом погода постоянно менялась, часто налетали ураганы с проливным дождем, и сейчас город наконец-то смог передохнуть. Тело нашел на рассвете пробегавший мимо мужчина. Мобильник висел у него на груди, и он сразу же набрал 112. Меньше чем через час информация от дежурного полицейского поста долетела до коммутатора уголовного розыска, а оттуда на третий этаж лестницы А, подняв на ноги дежурных офицеров. Мужчину, лет 40 на вид, сидевшего за рулем зеленого поло, похоже, несколько раз ударили в грудь холодным оружием, причем неожиданно. Он даже не успел отстегнуть ремни безопасности. Джоггера удивило положение головы жертвы. Подбородок упирался в грудь. Стекло со стороны водителя было опущено полностью. Франк Шарко, номер второй в группе из четырех офицеров, постарался обогнать других и выйти на место первым. Его непосредственный начальник и коллеги отстали метров на 10. Он пересек границу, обозначенную двумя полицейскими с дежурного поста, и приблизился к машине, стоявшей на окруженной деревьями полянке, незаметной для посторонних взглядов. На набережной Орфевр, разумеется, прекрасно знали Винсентский лес, особенно ту часть, что ближе к бульварам, ну и местечки, где собирались поочередно трансвеститы, проститутки и транссексуалы. Участок же, где нашли тело, был чуть в отдалении и считался спокойным. Хотя, если подумать, с одной стороны зоосад, с другой озеро. Чем не идеальное место для убийства? Ни тут, ни там никаких свидетелей. Шарко в висевших мешком джинсах, черной майке и своих любимых, готовых развалиться легких туфлях, натянул резиновые перчатки, просунул руку в открытое окно машины, схватил жертву за подбородок и резко повернул голову убитого к себе. Капитан Маньян, который из 50 лет жизни 22 года отдал работе на земле, кинулся вперед и в бешенстве потянул Шарко за рубашку. «Ты что это делаешь? Черт, тебя побери!» Комиссар аккуратно вернул голову трупа на место, осмотрел запятнанную кровью одежду, бледное лицо, заглянул в мертвые глаза. «Кажется, я его знаю. А ты? Ну-ка, глянь!» Маньян метал громы и молнии. Он продолжал тянуть к себе комиссара, будто тот был не коллегой, а обычным правонарушителем. «Тебе что? Совсем наплевать на установленный порядок? Смеешься надо мной или как?» Фредерик Юро. «Да-да, конечно же, это он, Фредерик Юро. Он был у нас фигурантом лет 10 назад. Я тогда вел это дело, а ты был у меня в подчинении, припоминаешь? Сейчас меня интересуют не дела десятилетней давности, а ты!» Шарко внимательно смотрел на начальника, звание которого было ниже его собственного. Вот только когда Франк подал ходатайство о перемещении по службе, он остался комиссаром лишь по званию. Ну, и иногда его окликали «Привет, комиссар!». По должности он был теперь простым лейтенантом. Такова была цена возврата на землю к подонкам, к грязи и мерзости после нескольких лет в чистеньком кабинете в Нантере, где он, не вставая с кресла, занимался анализом поведения преступников. Но Шарко сам хотел, чтобы его перевели на эту работу, пусть даже в результате он оказался в подчинении у такой сволочи, как Маньян. Его ходатайство удивило всех прежних коллег. Просьба о понижении офицера в чине для французской полиции – большая редкость. Франку предложили тогда возглавить группу в уголовке, но он отказался. Хотел закончить карьеру так, как начал. На земле. С оружием в руках, лицом к лицу с преисподней. «А помнишь, за что его тогда осудили?» — спросил он сухо, будто не слыша воплей начальника. «За то, что он убил двух девчушек, которым и 10-ти-то не было. Своих собственных дочерей». Маньян достал чинарик, прикурил. Ногти у него были обгрызены. Тощий, нервный мужичонка, кожа лица как папиросная бумага, серовато-белая, шершавая, туго натянутая на скулах. Он много работал, мало ел и очень редко смеялся. Для одних это был человек, от которого лучше держаться подальше. Для других — просто мразь и подонок, для самого Шарко — и то, и другое вместе. Бертран Маньян не церемонился. «Ты меня достал. С тех пор, как тебя перевели в мою команду, ты непрерывно мне гадишь. Неуправляемые мне в бригаде не нужны. У Беланже освобождается место, так что ввали туда без лишнего шума. Оно будет лучше и тебе, и мне». Шарко согласился. «Да легко». Маньян успокоился и теперь уже затягивался с наслаждением, щуря глаза за облаком голубоватого, медленно таявшего дыма. «Скажи, а с каких пор ты не спишь? Я имею в виду, не спишь больше 2 часов в сутки». Шарко потер лоб с 3 строго параллельными глубокими морщинами. Сидеющие волосы отросли, из-за них оттопыривались уши. Всю свою жизнь в полиции, проходивший с ежиком, он уже бог знает сколько месяцев не был у парикмахера. «Что-то я не понимаю». «Да брось ты! Прекрасно понимаешь. Физиологически невозможно долго протянуть без сна. Лично я уверен, что сразу загнулся бы, если бы не спал столько, сколько мне надо. У тебя тормоза слетели, комиссар. Тебе не стоило покидать насиженное местечко в Нантере. Ты вспомнил этого типа, которого не видел 10 лет, но не в состоянии вспомнить, куда положил свою пушку. Ладно, давай-ка возвращайся домой и выспись как следует. Дрыхни, пока тебя не вызовет Беланже. Иди, иди, избавь меня от своего присутствия». С этими словами Маньян двинулся к группе. Твердая, как у солдата, походка. Мерзавец из мерзавцев, и сам этим гордится. Подошел к оперативникам и криминалистам, выгружавшим из машин свои чемоданчики, свои папки с бумажками и свои надутые физиономии. «Всегда одно и то же», — подумал Шарко, «стая насекомых-мертвоедов, готовых накинуться на труп. Время идет, ни хрена не меняется». Он, прикусив губу, в последний раз взглянул на жертву. Зрачки убитого уже подернулись пленкой, в глазах навеки застыло удивление. Фредерик Юро умер, скорее всего, не осознав, что пришел его час. Глубокой ночью, в полной темноте, здесь ведь ни одного фонаря. Кто-то постучал в стекло поехало вниз. Дальше этот кто-то просунул в открытое окно нож или какое там у него было холодное оружие и несколько раз ударил водителя в грудь. Преступление совершилось меньше, чем за 20 секунд, без единого крика, без сильного кровотечения и без свидетелей. Теперь будут искать отпечатки пальцев, делать вскрытие, осматривать в поисках улик местность и опрашивать, если найдут, свидетелей. Многократно обкатанная последовательность действий, благодаря которой раскрывают 95% уголовных дел. Остаются 5 и тысячами страниц, скопившихся в ходе их расследования, забиты кабинеты в верхнем этаже уголовной полиции. Горсточка особенно хитрых и ловких убийц ускользает сквозь самые мелкие ячейки любой сети. Охотиться на таких – дело тонкое, не каждому под силу. Словно бросая вызов начальству, Шарко еще раз обошел место преступления, побаловал себя даже осмотром машины, после чего исчез, ни с кем не попрощавшись. Все смотрели ему вслед молча. Все, кроме Маньяна, который продолжал драть глотку. Плевать. В эту минуту Шарко и впрямь видел не особенно ясно, и ему очень хотелось спать. Ночь. Шарко стоит посреди ванной на новеньких электронных весах. Весы откалиброваны с точностью до 100 граммов. Все выверено. Ни малейшей ошибки быть не может. На циферблате 70 килограммов 200 граммов. Столько он весил в 20 лет. При росте 1,85 м стали, как прежде, видны брюшные мышцы. Резко обозначились ключицы. Он с годливостью ощупал это больное тело. Сделал метку на графике, начерченном на листке бумаги и приклеенном к стене несколько месяцев назад. Отметкой обозначался его сегодняшний вес. Линия, представлявшая собой изменение в весе, неуклонно шла вниз. Если так пойдет и дальше, бумаги не хватит, и придется продолжать прямо на кафеле. Как был полуголый, он вернулся в спальню. Комната выглядела нежилой. Кровать, шкаф, разобранные и сваленные горой в углу рельсы от железной дороги, миниатюрные поезда, радиобудильник, звука которого он не слышал уже целую вечность, показывал 3:07. Уже скоро. Он сел по-турецки посреди матраса и принялся ждать. Веки его подрагивали. Глазами он впился в наглые красные цифры. 3:08, 3:09. Шарко, помимо воли, стал мысленно отсчитывать секунды. 60, 59, 58, 57. Ритуал, от которого ему никак не удавалось отделаться, повторявшийся из ночи в ночь. Адское пламя в его сожженном мозгу. Цифры, обозначающие минуты, менялись. 3:10. Ощущение взрыва, конца света. Год и 16 дней назад, ровно в это время, у него зазвонил телефон. В ту ночь он тоже не спал и сразу узнал мужской голос, прозвучавший в трубке. Голос сотрудника лаборатории научно-технического подразделения полиции Пуатье, сообщившего ему самое страшное. Слова доносились будто с того света. Результат определенно положительный. Сравнительное исследование ДНК Люси Эннебель и сожженной в лесу жертвы показало, что погибшая девочка либо Клара, либо Жюльетта Эннебель. На данный момент мы не можем сказать более точно. Очень сожалею. Шарко, совершенно измученный, нырнул под одеяло и натянул его до подбородка в тщетной надежде проспать хотя бы пару часов. Просто чтобы выжить. Лишь те, кто по-настоящему страдает бессонницей, знают, как долги ночи, как беснуются по ночам призраки, как отдается громом в голове каждый ночной шорох, как жгут голову ночные мысли. Пытаясь избавиться от привычной пытки, старый полицейский перепробовал, кажется, все, и все напрасно. Он пробовал лежать, не шелохнувшись, пробовал разное снотворное, пробовал ровно дышать, пробовал даже изнурять себя спортом. Он падал от усталости, тело сдавалось, мозг нет. А советоваться с психотерапевтом он не желал. Довольно с него врачей, которые и так чересчур долго доставали его в связи с шизофренией. Никогда, никогда не дождаться ему душевного покоя. Он закрыл глаза и попытался представить себе желтые воздушные шары, поднимающиеся и опускающиеся вместе с волной. Может быть, шарики помогут ему заснуть? Некоторое время спустя он услышал, наконец, гул прибоя, услышал шепот ветра и шелест песка. Руки Франка отяжелели, тело начало цепенеть. Он ощущал даже, как сердце гонит кровь в его истощенные мышцы. Но, как всегда, стоило ему задремать, пена на гребнях волн окрасилась алой кровью, а наполовину сдутые шарики выбросило на пляж, по которому тянулись только черные тени ребятишек. И он подумал о ней снова. О ней. О Люси Эннебель. Вспомнил ее лицо, ее улыбку, ее слезы. Все, из чего складывался теперь ее образ. Где она? Что с ней? Из своих источников Шарко узнал, что через несколько дней после ареста убийцы и трагедии, которую, кажется, невозможно перенести, Люси подала в отставку. Но с тех пор удалось ли ей вынырнуть из черного омута, или, подобно ему самому, она до сих пор на дне пропасти? Каковы ее ночи? Из чего складываются ее дни? Истерзанное сердце больного полицейского забилось сильнее. Слишком сильно, так и вовсе не осталось надежды заснуть. Что делать? Шарко повернулся на бок и попытался начать все сначала. Волны, воздушные шарики, разогретый песок, пляжа. В понедельник, 6 сентября, телефон зазвонил в 22 минуты восьмого, когда он в одиночестве пил привычный с некоторых пор кофе без кофеина, тупо глядя в неразгаданный даже на треть кроссфорд. Прочитал: «Бог зла и насилия». Написал в клеточках: «Сет». И снова надолго задумался, не сводя глаз с газеты. Слишком он был взбудоражен. Раньше он покончил бы с таким кроссфордом за пару часов, но теперь... Голос в трубке, озвонил Николя Белланже, его новый начальник, предложил ему как можно быстрее приехать в Медон. Там, в 4 километрах от Парижа, находится центр приматологии, в котором в одной из клеток найден труп женщины. По-видимому, растерзанный шимпанзе. Надо разобраться. Шарко сухо попрощался. Да, карьера его близится к концу. Ему поручают допрашивать обезьян. Он ясно увидел, как коллеги один за другим отбрыкиваются от этого дела и сбагривают его старику. Он прекрасно представлял себе насмешки, косые взгляды, все эти: «Эй, комиссар, теперь ты колешь мартышек?» Казалось бы, когда печаль так глубока, ни о чем другом уже не думаешь. Но он, тем не менее, подумал: «Вот я и пал, ниже некуда».